уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришел Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Здравствуйте, Александр Львович.
Здравствуйте.
Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте тоже, пожалуйста. И в телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», смс-ки, прямой эфир, все вы знаете. Давайте начнем, Александр Львович, с самого насущного вопроса, который появился сразу после того, как объявили частичную мобилизацию, это истребование мужчин из экономической деятельности, и самое главное, как это отразится на рынке труда. Я правильно понимаю, что по всей стране в целом сказать сложно, потому что от региона к региону ситуация разная?
Ну, вот правильно, Евгений, замечание, по всей стране сказать сложно, потому что для каждого субъекта Российской Федерации влияние мобилизации, оно будет тоже разным. Ну, например, если мы берем Москву, да, с ее очень дифференцированным рынком труда, большим количеством людей, которые заняты в сфере услуг, да, то мобилизация вряд ли скажется каким-то существенным образом на изменение параметров, связанных с количеством вакансий и, соответственно, с заработной платой. А вот когда речь идет о небольших городах, где, например, работники, связанные с, ну, скажем так, важными направлениями работ не только предприятий, но и городского хозяйства, да, и даже вот выпадение там 10 человек, это уже существенная проблема, потому что закрыть такие позиции, ну, не представляется возможным, в силу того, что, ну, никто не поедет, например, в какой-то дальний городок, меняя свое место жительства. Ну, тем паче, что у нас сейчас на рынке труда идут очень сложные процессы. То есть, вот, честно говоря, я их наблюдаю достаточно длительный период времени, да, и анализирую, я имею в виду в временном перспективе. Я могу сказать так, ни 95-й год мы не похожи, да, вот в нынешней ситуации, ни на, там, на 99-й, ни 2008-й, ни даже 2014-й год. Сейчас идут вот совершенно, так сказать, уникальные явления происходят на рынке труда. Ну, с одной стороны, у нас есть проблема, как мы ранее это обсуждали, это проблема выпадения рабочих мест в связи с тем, что приостановлена была деятельность ряда предприятий. Да,
из-за ковида вы имеете в виду?
Не только из-за ковида, я имею в виду в том числе ухода с нашего, так сказать, рынка труда,
западных
компаний. Угу. Да. Ну и плюс приостановка определенных направлений деятельности в связи с разрушением логистики. Ну, возьмите там автотранспортные хозяйства, да, так. То есть перевозки на Запад, ну, практически прекращены. Вот. С одной стороны, да. Вот, это, кстати, так сказать, знаете, вот как пример такой, да, а вот, да, сокращаются рабочие места. А с другой стороны, мы видим на текущем этапе сокращение численности рабочей силы. Вот здесь как раз влияние ковида, то есть это сверхсмертность в 2021-2020 году и волны демографические, которые нас все еще, так сказать, с эпохи Второй мировой войны догоняют, да, поэтому количество людей на рынке труда там уменьшилось, да, я имею в виду с точки зрения рабочей силы. А потом мы с вами понимаем, что сегодня на рынке труда присутствует такое не очень приятное явление для него. Это сокращение потребительского спроса в силу экономии средств, которые осуществляют домохозяйство. Ну, поскольку, так сказать, цены выросли, да, доходы не успевают за ними. Поэтому в этих случаях домохозяйство предпочитает не приобретать многого, либо отказывается от ряда услуг. Да, это видно там на примере ДПО, да, там сокращается там процентов на 20, соответственно, проседают рабочие места в этой части. Вот. Но поскольку у нас рынок труда отличается заработной платой невысокой, да, у нас есть такой своеобразный демпфер, да, это совместительство. Поэтому сначала, так сказать, идет не сокращение рабочих мест, а сокращение убираются количества совместительства. Угу. Да, поэтому вроде человек остается на рынке труда, но понятно, что он получает меньшую заработную плату. Вот, это сокращение рабочего времени, да, то есть вот по данным того же самого Росстата, который там приведен за первое полугодие, мы видим, что количество часов отработанных в день, да, сократилось. Вот, есть там три отрасли, которые очень сильно пострадали от этого, это производство автомашин, да, и прицепов, соответственно, авиаперевозки, где там количество отработанных часов упало почти на 2 часа, ну, по сравнению со стандартным 8-часовым днем, вот, это производство угля, например, да, то есть вот все те отрасли, которые в наибольшей степени испытали влияние, так сказать, санкций, да, ну, в других тоже, так сказать, этот процесс идет, это означает, что, как бы, рабочие места не сокращаются, да, но нагрузка на человека падает, и, соответственно, снижается заработная плата, вот, поэтому... С одной стороны, предприятия пытаются удержать рабочую силу, вот манипулируя фондом оплаты труда нагрузок на человека, да, но с другой стороны, демографические процессы, да, так сказать, вот не очень хорошие. Потом проблема, так сказать, связана с отъездом молодых людей, так сказать, за рубеж.
За последние полгода, вы имеете в виду,
да? Да, последние полгода, да, причем достаточно много их там выехало. Вот, и, с другой стороны, вот закрытие рабочих мест, да, так сказать, на тех предприятиях, которые вот просто прекратили свою деятельность. Угу. Получается, вот, знаете, вот плюс на минус, да, и вроде бы, так сказать, ситуация такая вот, но она нестабильная, да, то есть она вот в цифрах выражается в том, что, о чем говорит Минтруд, что у нас там безработица не растет, там исторически маленькая, но на самом деле это очень напряженная ситуация, да, то есть вот развернуть ее в другую сторону, так сказать, ну, достаточно просто. Но понятно, вот возвращаясь все-таки к первому вопросу, конечно, вот те события, которые случились с нами за прошедшие, так сказать, полгода, ну, они делают этот рынок туда неспокойнее, вот я бы так сказал, да, то есть вот за ним... Нужно не просто присматривать, да, так сказать, этот рынок труда, этим рынком труда надо научиться еще управлять.
А что вы имеете в виду? Здесь какую-то государственная вовлеченность должна быть? Или в чем здесь, как бы, вот, что может его разбалансировать?
Ну, смотрите, да, разбалансированность рынка труда, это ведь не только там открытая безработица, это в том числе нехватка рабочих мест, работников.
Работников, да? Самих,
вот
да.
Мы берем с вами задачу сохранения инфраструктурной безопасности страны. Соответственно, для того, чтобы обеспечивались те процессы, которые нам крайне важны с точки зрения поддержания развития экономики, да, и вот просто жизни человека, нам с вами точно надо знать, какое количество нам разного рода специалистов нужно, например, в транспорте, да, и, а причем-то здесь, конечно, должна быть дифференциация, да, это и авиационный транспорт, и железнодорожный транспорт, это транспорт и автомобильный транспорт. Мы должны понимать, условно, сколько рабочих разных специальностей должны остаться на предприятиях, связанных с военно-промышленным комплексом, да, потому что найти специалиста, который умеет обтачивать какие-то детали, да, или там монтировать сложное оборудование, это очень надо сильно постараться. Они на улице не валяются, то есть их так просто так даже за высокую заработную плату не найдешь.
Причем говорят, что как раз в этой сфере довольно возрастные люди работают, которые еще со времен Советского Союза в этих НИИ начинали, продолжают, в КБ, НИИ и так далее.
Ну, понимаете, как бы это вот все отголоски того, что долгое время у нас серьезным образом, так сказать, не занимались этой проблемой. То есть, ну, как-то так ни шатка, ни валка. Ну, это идет и идет, да.
Инженер получает свои 3 копейки.
Да, вот именно так, да. Я бы сказал, не только инженеры, да, но там те же самые, так сказать, технологи, которые на заводах работают, или заводчане. Понимаете, вот, ну, как-то вот оно есть. А мы же понимаем, что рынок труда – это конкуренция, да, то есть человек всегда будет искать место приложения своего труда, где больше заплатят, но при этом меньше надо нести ответственность и меньше работать. Поэтому чего удивительного, да, так сказать, мы можем сказать по поводу того, что люди предпочитают быть охранниками, да, а не стоять за станком. Ну, потому что, так сказать, ответственность меньше, там, затрат меньше, а зарплата та же, либо там чуть выше. Вот. Понимаете, то есть, ну, как бы, ну, вот не управляли этим процессом. При этом, так сказать, надо понимать, что это все-таки в большей степени государственный интерес, да. Сегодня эта проблема еще больше обостряется, да, то есть надо понимать, что людей призывают из гражданских отраслей берем сельское хозяйство, да, вот нам нужно в следующем году обеспечить как минимум такое же количество, да, там, посевных площадей, да, mm-hmm. то есть работу тех же самых теплиц, да, инфраструктуры, которая обеспечивает хранение собранного урожая, да, переработку его и так далее и тому подобное. И везде есть ключевые специалисты, везде, да, сказать, которые, без которых вот просто технологический процесс встанет, да, вот. И, ну, надо же понимать, кто это и в каком количестве, да, и, так сказать, это люди должны быть неприкосновенны с точки зрения обеспечения вот продовольственной уже безопасности. Если мы пойдем там с вами по каждой сфере, да, мы увидим не только айтишников, да, о которых все почему-то там говорят, а других.
У них лоббисты, наверное, самые мощные.
Ну, да, скорее всего, да. Вот, а остальные, так сказать, отрасли имеют не меньшее значение, да. Возьмите те же самые автотранспортные перевозки. Вот, ну, мы можем так перечислять, так сказать, все.
Может быть, здесь еще проблема, знаете, Александр Львович, я сталкивалась с сомнением, что как раз вот в маленьких каких-то городках и селах там меньше было бардака в военкоматах, потому что военком, ну, примерно всех знает. Вот, все в одной школе учились, на одной улице там росли и так далее. И вот к нему пришли, говорят, там, не забирай крановщика, у нас другого нету. Ну, окей, все. А как только мы говорим про большие, не говоря уже про агломерации целые, тут речь даже идет не о том, что взяли какого-то инвалида или там человека с хроническим диабетом и так далее, а проблема в том, что выполняется план, но при этом это не сопоставили с потребностями промышленного сектора, сектора АПК и так далее. И в итоге один план выполняет, другой бежит, ты мои права нарушаешь, третий говорит, подождите, нам надо в список системообразующих предприятий, а то у нас все полетит в тартарары. И в итоге общее впечатление сказывается, что то ли это вредительство, то ли не подумали сразу.
Ну, Евгений, поскольку вот я этим процессом, да, угу. еще озабочивался, работая, так сказать, в Министерстве труда образца 95-го года, да, когда вот был кризис экономический, да, и вот мне было крайне обидно, да, как заместитель директора департамента занятости, да, когда государственная поддержка, да, осуществлялась не в зависимости от значимости того или иного предприятия с точки зрения будущего развития, да, угу. потому что рынок труда – это не рынок овощами, да, как, хотя, так сказать, чтобы рынок овощей был, как минимум, так сказать, нужен год, да, чтобы посеять продукцию, потом ее сохранить и привезти. Привезти, да. Да. Вот, а когда мы говорим о рынке труда, это усилия, которые растягиваются как минимум там, на 5-10 лет. И вот в тот период времени, так сказать, вот все наши обращения со стороны министерства в плане того, что давайте мы все-таки будем видеть экономику не только с точки зрения рыночных отношений, там нужны,
сколько
не нужны,
убыло, да, сколько прибыло.
Да, а нам нужно еще вот не просто, так сказать, такие там балансы, да, там отвлеченные, а именно с точки зрения сохранения жизнеспособности страны в любых обстоятельствах. Вот, но поскольку, так сказать, все жили вот именно рынком, то есть сам рынок разберется, да, вот на это никто не обращал внимания.
Рынок не разберется, это да. Превратное понимание рынка,
мне кажется. Ну, вот мы сейчас еще больше, так сказать, убеждаемся, да, вот, к сожалению, в неприятных обстоятельствах для всех нас, да, что без вот такого серьезного государственного подхода невозможно там на коленке решать проблемы, о которых мы сейчас говорим. Угу. Потому что на самом деле... Ну, вот когда вы говорили о том, что военком в деревне всех там знает, ну, на самом деле, это не его задача всех знать, да, есть закон о мобилизации, в котором четко определены обязательства тех же самых работодателей. Работодатели обязаны вести воинский учет. Угу. И столы по воинскому учету, да, в крупных предприятиях от 500 человек должны были бы как раз выполнять эту задачу. Да, то есть они должны бы составлять списки на резерв. Эти списки должны были быть военкомов, да, потому что на тех же людей, которые там работают, да, распространяться должны там и отсрочки от текущего призыва в армию, да, потому что какая разница, когда человек убудет с этого предприятия, если он выполняет ответственный функционал, он там должен быть. Угу. Да, то есть вот даже срочно не служить, потому что его труд намного важнее с точки зрения той же обороноспособности, когда он выполняет задачу токаря, слесаря, там, монтажника, технолога, там, уборщика.
Врача, да, кого угодно.
Не важно, не важно кого. Поэтому, безусловно, надо было работать заранее, да, вот с тем, чтобы не было того как бы состояние, которое сейчас все испытывают.
Ну, хорошо, тогда понятно, эти пробелы существуют, эти пробелы есть, но складывается впечатление, что пытаются латать эти пробелы, то есть справляться вот прям по горячему. Но одно дело отношение к броне как действительно к необходимости людей от этого призыва отодвинуть, потому что предприятие работать не может без этих специалистов узкопрофильных, например. А другое дело, бронь – это как бы сила лоббизма. Вот здесь вы видите какие-то перекосы?
Ну, конечно. Вот когда мы слышим только о том, что вот почему-то айтишники должны быть освобождены.
Потому что они очень боятся, вдруг они уедут за границу. Слушайте, и Google им предложит что-то. Ну, это так, я так понимаю,
давайте,
не знаю.
Давайте посмотрим состояние рынка труда за рубежом, да? Кто востребован на рынке труда зарубежным? Сварщики востребованы? Востребованы. Наши российские сварщики работали за рубежом на иностранных судоверфях?
Работали. На судоверфях, конечно.
Монтажники и высотники работали? Работали. Можно перечислить десяток профессий, да, которые являются дефицитными на Западе, да, и по которым готовы принимать, в том числе, так сказать, российских специалистов. Поэтому говорить о том, что там нужны только, так сказать, вот одни специалисты, ну, это вот, наверное, так сказать, ну, лукавить или просто не знать о том, какова структура спроса. Ну, немножко забыли о том, что, например, в той же самой Мурманской области или Карелии, которые прилегают к территории Финляндии, да, там, Норвегии, ну, длительный период времени, так сказать, там, карело-говорящих, так называемых, граждан российских, да, сманивали на позиции тех же самых учителей, да, врачей в Финляндии, потому что проблема, там нет достаточного количества кадров, да, вот они готовы были брать этих людей, да, вот. Поэтому там важные, как бы разные профессии нужны, да, есть, конечно, ограничения, да, то есть чего лукавить, нашего врача, да, без знания языка, без наличия, так сказать, спецификации, да, там местных, да, конечно, никто не допустит ни до операции, ни до лечебного процесса. Вот. Но, тем не менее, так сказать, специалистам там по уходу, ну, вполне может быть, почему нет. Вот. Поэтому надо понимать, что трудовая миграция, да, она разноплановая. Да, и, кстати, так сказать, специалисты-то наши не только нужны и востребованы в Европе, да, но, так сказать, и в других странах тоже. Поэтому, безусловно, надо защищать и думать обо всех.
А не просто, что айтишники испугались и сразу офер от Гугла получили,
да,
и убежали.
Да, да. Ну, понимаете, это тоже, так сказать, такая передержка, да, потому что те же самые рабочие места, так сказать, Гугла там и всех остальных компаний, они связаны жестко с рынком. Если рынку большее количество продукции не нужно, никто финансировать просто вакантные рабочие места не будет. Просто ликвидирует.
Интересен другой момент, Александр Львович. Как, с вашей точки зрения, именно с экономической, текущая ситуация проявляется в плане того, что несколько десятков тысяч людей уехали, причем уехали в страны менее, я не говорю про Европу и про Штаты, а менее экономически благополучные и развитые, то есть страны СНГ, и, соответственно, что это за специалисты. А другое дело, что люди, которые приезжали из этих стран работать тут, для них рынок труда перестает быть, ну, что называется, востребованным, премиальным, они уезжают обратно?
Ну, тут ситуация по-разному складывается. Ну, во-первых, так сказать, надо опять понимать, что они приезжали сюда по той простой причине, что там нет рабочих мест.
Конечно.
Да? Вот, поэтому они могли уезжать, ну, напуганные событиями. Безусловно, такой процесс был. Но надо понимать, что все-таки для них самое главное – это экономические мотивы. Да? То есть, если здесь работа есть...
И денег больше.
Да, и денег платят больше, значит, они будут работать здесь. Да? Благо, они знают все входы и выходы, да, умеют договариваться в случае чего, да, так сказать, мы все это прекрасно понимаем. Вот, поэтому для них, так сказать, наш рынок пока еще комфортен. Да? Весь вопрос в стоимости их рабочей силы. Если она будет крайне низкой, значит, они поедут в другие страны.
Так.
Что касается наших, которые уехали в страны СНГ, надо тоже понимать, что в странах СНГ, даже Евразес, да, экономики развиваются, там строятся предприятия, в том, с учетом, в том числе, так сказать, китайского
вливания.
Да, вливания. Вот, и наши специалисты, особенно, так сказать, с хорошим профессиональным образованием, там востребованы. Да, почему? Потому что, так сказать, ну, нет местных кадров. Вот. Либо, так сказать, уровень их там профессиональной подготовки там не выдерживает критики.
Просто надо еще понимать, да, кто уезжает, потому что, ну, у одних складывается такой общий портрет, что это условные какие-то блогеры, фотографы, ландшафтные дизайнеры, вот, а другие, соответственно, ну, кто хотел, он, наверное, уже уехал.
Ну, к сожалению, так сказать, и преподаватели уезжают, да, так сказать, и уезжают финансисты, и технологи, да, вот, разные группы там специалистов, да. А вот, понимаете, вот блогеры, так сказать, и, значит, да, ландшафтные дизайнеры, они, конечно, могут уехать, но найдут, скорее всего, работу такую низкоквалифицированную, вот, если, конечно, найдут ее, да, вот. Но надо понимать, еще раз подчеркну, что нам в первую очередь нужно думать, конечно, думать надо обо всех, да, вот, да, без исключения, да, то есть никакой дискриминации тут не должно быть с тем, чтобы, так сказать, возвращать их обратно. Вот, но нам нужно в первую очередь думать о людях, имеющих вот высокий уровень профессионализма, да, как я уже говорил, это инженеры. Инженеры, это рабочие, не забываем о них, да, это, ну, те же самые врачи и учителя, потому что и они, к сожалению, так сказать, тоже там уезжали.
То есть вы имеете в виду, чтобы не, у государства не сложилось впечатление, что если те, кто остался, безусловно, уезжает в плане, там, ну, условно, 200 тысяч уехало, 145 миллионов есть, то есть это некая погрешность. Вот. Но другое дело, что, во-первых, узкие специалисты, а во-вторых, чтобы у государства не было соблазна такого, ну, ребят, вы никуда не денетесь все равно, принципиально ничего менять мы не будем, поэтому оно само как-то так отстроится, и все.
Ну, во-первых, надо понимать, что нам в будущем предстоит решать те же самые проблемы, которые мы сейчас пытаемся решать, а именно, это насыщение нашего рынка труда специалистами, причем не на уровне Москвы и Санкт-Петербурга, да, там, а намного глубже, да, то есть на всех территориях. И потеря 200 тысяч специалистов – это очень серьезная потеря для рынка труда. И надо понимать, что если вот, ну, как бы мы не будем сейчас этим заниматься, через какое-то время они смогут адаптироваться, и безысходность их заставит и погонит в другие страны, где они все равно найдут себе работу. Надо помнить опыт Советского Союза, когда была миграция там, по этнической, как бы, так сказать, этническим признакам. Да? Но та же самая ситуация была. Уезжали, так сказать, специалисты разного уровня. И инженеры, и просто, так сказать, вот специалисты, и там интеллигенция, да, ну, то есть и врачи, и прочее, прочее, прочее. Судьбы у всех разные, но они адаптировались к зарубежным рынкам труда. И надо понимать, что стареющая Европа, та же самая, да, так сказать, ну, будет прилагать определенные усилия для отбора из тех, кто уехал, лучших. Вот, и тут дилемма, да, либо мы их потеряем, либо мы все-таки их вернем. Вот. Но надо понимать, так сказать, на каких условиях там мы их возвращаем. То есть, и здесь надо очень внимательно, еще раз подчеркну, думать о приоритетах.
Ага. Но другое дело, что, понятно, согласятся ли сами приехать, или действительно здесь же вопрос тоже адаптации рынка, то есть замена специалистов, вот, например, каких-то узкопрофильных, понятно, если уезжает какой-нибудь кардиохирург или еще что-то в какой-нибудь, из какой-нибудь маленькой областной больницы, он даже если в Москву переберется, для маленькой областной больницы это уже вызов, не говоря о том, что если он уехал за границу.
Слушайте, давайте вот далеко там в маленькую деревню не ходить, да, возьмите в Москву, да, там ушел учитель там физкультуры, да, или информатики. Ну, пойдите, найдите, так сказать, человека, который, имеет профильное образование, профильное, там, да, допущен до обучения, и самое главное, еще и опыт имеет, да, то есть они нас загубят на корню учебный процесс. Поэтому вот нельзя в данном случае думать именно такими абстрактными цифрами, да, там 75 миллионов рабочей силы, там миллион туда, миллион сюда, так сказать, да нет, рынки труда устроены сложнее, да, они состоят из локальных рынков, да, и в конечном итоге это просто приведет к тому, что начнется конкуренция между рынками, да, это станет дороже, неэффективнее, а нам же еще выдержит конкуренцию по своим ценовым предложениям по отношению к зарубежным образцам продукции.
Это правда. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Мы продолжаем. Несколько сообщений от наших слушателей. Насчет зарплаты, цен и прочего. Мне сказал один поставщик, а что жалуетесь? В 90-х капитализм выбрали, вот и получаете. Ну, капитализм капитализму рознь, это понятно. Здесь можно сколько угодно иронизировать, но точно совершенно рынок сам себя не отрегулирует, потому что государство все равно должно само, видимо, каким-то образом регулировать рынок, а внутрирыночные отношения уже по учебникам.
Ну, во-первых, это какое-то такое, скажем так, утилитарное представление, да. Угу. Я вот студентам все время начинаю рассказывать азы политэкономии, о том, что еще в 18 веке многие экономисты, кстати, не нашего, да, там, происхождения, англичане, в том числе, да, так сказать, европейцы, американцы, размышляли в своих работах, это, кстати, были последовательные сторонники капитализма, обсуждали вопросы защиты этого рынка труда, рынка, да, и рынка труда, в частности, государством. То есть все прекрасно понимали, что чистый капитализм несет за собой, так сказать, очень большое количество рисков. Да. Это и отсутствие гарантий для граждан, да, это и проблемы, связанные с возникновением социальных таких явлений, как безработица, социальные конфликты, это и проблемы кризисов. Поэтому многие выдающиеся ученые как раз искали ответ на то, каким образом государству вмешиваться в, и корректировать рыночные законы с тем, чтобы они не приносили вред.
Так, ну да, здесь как раз многие, когда говорят про капитализм и, соответственно, сравнивают системы, многие забывают действительно о том, какой декрет за границей, на Западе, например, у женщин, какие есть гарантии по сохранению рабочего места, понятно, по страховкам и прочее, потому что, ну, мы понимаем, что даже тот рынок труда и те соцгарантии, которые сформировались сейчас, существуют сейчас, они во многом сформировались и сохранились после распада Советского Союза. В том числе.
Ну, вы имеете в виду, так сказать, у нас, да?
У нас, конечно, да. Я про наш говорю, да. Исключительно.
Да, я абсолютно согласен с этим, да, и более того скажу, что вот если бы в свое время, так сказать, не противоставляли сумасшедшим идеям разрушения этих гарантий, да, ну, свое, как бы, мнение, в том числе, так сказать, вот мои коллеги, с которыми я работал, да, но мы, наверное, имели сейчас совершенно другой трудовой кодекс, состоящий из двух статей. Работодатель всегда прав, да.
Если не прав, смотри,
первое. Вот, и это реальные были, так сказать, заявления по поводу того, что давайте вот мы там абсолютно, так сказать, свободу предоставим, и сами пускай договариваются о том, на каких условиях, сколько часов будет каждый работник работать, какую mm-hmm. заработную плату будет получать, об охране труда никто не хотел слышать и так далее, и подобное, да? Вот. И почему я помню, так сказать, очень четко, что не действовали совершенно аргументы, что, господа хорошие, да посмотрите, тот же самый трудовой кодекс и Советского Союза, да, он возник-то вообще из Трудового кодекса Российской империи, а тот, в свою очередь, заимствовал много положений из Трудового кодекса Германии, ну, Германской империи. Вот, то есть, ну, экономическая мысль, политическая мысль шла, так сказать, рука об руку, что рынок нужно регулировать, нужно его ограничивать, иначе нужно защищать, да, наиболее слабых, так сказать, категории граждан, которые бы впоследствии... не, ну, как бы не начали бастовать, да, не mm-hmm. начали ломать оборудование и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Поэтому вот, ну, не бывает чистого рынка, и нигде его нет. Вот, вот, надо это просто принять как данность. Понятно. Вот нам навязывали этот свободный рынок, но только, так сказать, в понимании того, что наше государство, да, российское,
кто навязывал, да,
не должно ни во что вмешиваться, а вот другие в принципе, это вполне могут делать.
Вопрос возникает, смотрите, по поводу господдержки, да, это мы обсудили, в продолжении темы частичной мобилизации влияния на рынок труда, это решение регионов о поддержке мобилизованных их семей, потому что, с одной стороны, у нас есть рекомендации, например, Центрального банка к банкам, но рекомендации – это то, что можно не исполнять, естественно. У нас есть пожелания руководства страны, постановление правительства есть, да, чтобы вот было так-так-так. И есть отдельно взятые регионы, которые в силу собственной эмпатии, экономических возможностей определяют, вот это даем, это гарантируем, то не даем. Сегодня многие обсуждают, какие там большой список гарантий и помощи, которые выдвигает Москва. У Москвы денег много, и Москва, в общем-то, ну, обращена к гражданам. А над другими регионами, например, начинают иронизировать, что в каком-то регионе или рыбу дадут, или барашка дадут. Ну, понятно, здесь было бы глупо, если бы мэрия Москвы выступила, сказала, каждому по барашку. Но нет. А в какой-нибудь вот в регионах, где это принято, это действительно существенная помощь. И тут возникает вопрос. Все-таки в вашем понимании, как специалиста по трудовому праву, государство должно определять, как регионы будут помогать, или действительно все зависит, опять же, от специфики региона, от возможности финансовой и так далее?
Ну, вы знаете, мое мнение всегда было однозначно. Государство должно определять стандарты.
Стандарты.
Вот стандарты. При этом эти стандарты, понятно, должны распространяться на всех, безусловно, особенно в таком деле, как вот поддержка мобилизованных.
То есть меньше нельзя, больше можно?
Вот, ну,
но
больше,
база должна быть государством.
Да, конечно, конечно, да, но нельзя не допускать такой ситуации, где это 15 тысяч, да, там дают подъемных, да, а где-то 200 тысяч.
Да.
Понимаете, это все-таки разная, так сказать, история. Если мы думаем о людях, да, у нас гражданин Российской Федерации, есть такое понятие. Нет гражданина Москвы, нет гражданина там, Барнаула там, или Владивостока. Поэтому подходы ко всем должны быть одинаковые. Вот. Но если по отчаянию, так сказать, есть возможность еще что-то дать, ну, тогда, ну, наверное, можно. Да? Но опять же, так сказать, это не должно быть вот дико дифференцировано, да, чтобы не получалось опять той ситуации, что где-то густо, а где-то пусто.
Но это все-таки меня заботит вопрос именно современным языком выражаясь, именно эмпатии государевых людей, чиновников к тем вызовам, которые присутствуют. Помните пандемию? Вроде бы пожелания были, а на бумаге не зашел в палату к ковидному, а вот и не получай. А то, что ты работал все равно в красной зоне, это никого не волнует. Вот как это формируется?
Юля, ну, здесь ситуация...
Женя.
Ой, Женя, прошу прощения. Женя, прошу прощения. Дело в том, что тут проблема связана с тем, что многие субъекты Российской Федерации обладают разным бюджетной обеспеченностью.
Да?
И вот эмпатия, о которой вы говорите, она ведь в значительной степени определяется деньгами. Да? То есть в одном случае я должен вот все до копейки рассчитать, потому что просто у меня денег нет. Да? И поэтому я буду строить свою политику в отношении тех, кому я должен заплатить, ну, как такой ростовщик. Да?
Конечно.
Постараюсь не дать. Да, ну вот, ну, отчитаться. Вот. А богатые регионы, ну, они могут себе больше позволить, и, естественно, они готовы, ну, не смотреть на какие-то частности, упуская какие-то моменты из виду. Поэтому здесь, конечно, опять же, очень важна позиция государства, то есть оно должно определять по всем таким важнейшим направлениям стандарты. Вот здесь... В принципе, уже не должно быть никаких отличий, потому что функция трудовая одна и та же, квалификация одна и та же, поэтому платить за равный труд должны одинаково.
Но это возвращает нас к вечной проблеме, почему у нас нет общего стандарта, например, оплаты труда педагогов и врачей, а есть только средние по региону. Но средние по региону, опять получается, у главврача 200, у санитарки 10, между получается там сколько, ну не знаю, 50.
Да, ну, я надеюсь, что в ближайшее время что-то поменяется в этом к лучшему, да, процесс немножко, так сказать, такой притормозился, но поправки в Трудовой кодекс все-таки внесли в части того, что именно теперь правительство определяет основные правила игры, то есть раньше была запись, что может, да, теперь, так сказать, определяет, и, безусловно, ну, всегда камнем преткновения является для выравнивания уровня заработной платы тех же самых учителей и врачей, если вот возьмем советский период времени, который сегодня к которому обращались, там не было разницы в оплате труда по регионам. Да. Да, только исключительность состояла в том, что этот регион отнесен к северам.
Там повышенный коэффициент.
Да, повышенный коэффициент. Ну, опять же, там в зависимости, так сказать, от климатических условий, да, чем сложнее, тем больше платили, там до коэффициента до 2. И больше никаких каких-то, так сказать, эксклюзивов, исключений не было. То есть врач-терапевт знал, что он работать будет, если в Москве, там, в Калуге, в Рязани, там, в Ростове, так сказать, или там в Астрахани, он будет получать одну и ту же заработную плату за тот же самый труд. Это очень важный аспект. Почему? Потому что, опять же, вот возвращаемся к рынку труда.
Да, да, я понялась.
Нам нужно управлять рынком труда в целом, да, мы не можем допускать как раз того, что, например, так сказать, будет плохо обучать в Астрахани, да, или хорошо, хорошо в Москве, да, или наоборот, в Астрахани хорошо, в Москве плохо.
Да, он в разных городах, люди из района в район пытаются перебраться,
вот об этом мы говорим, да. Вот, она, опять же, так сказать, не надо забывать, что то же самое образование, то же самое здравоохранение, культура, они являются системообразующими отраслями для того, чтобы оставались поселения. Угу. Если вы из города небольшого попытаетесь убрать там поликлинику, попытаетесь, так сказать, снизить там уровень и качество образования, люди воспримут это как сигнал того, что этот город не перспективен.
Так они вот начнут так и оттуда происходит. Уезжать. Так и происходит. Реформа в сфере образования, реформа в сфере здравоохранения, вот это там последние там, лет 15, она как раз ровно к этому и привела.
Ну, вот, к сожалению, да, потому что, опять же, так сказать, если вернуться в историю, вот провозгласили принцип вот этих рыночных отношений, да, вот возьмем систему там здравоохранения. Вот сказали, давайте мы будем строить развитие лечебных профилактических учреждений в зависимости от оборота больных.
Койка должна работать.
Да, койка, вот она, знаете, как станок такой. Ага. Там его загрузил, так сказать, и она себе работает. Вот при этом, в тот момент брался европейский опыт за основу, да, то есть никто почему-то, так сказать, не посчитал, что опыт Семашко там тоже имеет серьезное распространение в мире, да, и единственный бюджетный плательщик две схемы финансирования, да, это ОМС, обязательное медицинское страхование, когда лечебное учреждение в зависимости от посещений получает деньги, а есть система, по которой просто вам по бюджетной смете платят дают, деньги, да. Вот. Так вот, ковид расставил все на свои места. Самые эффективные системы оказались именно те, да, которые базировались на именно принципе бюджетного платежа. Почему? Потому что они оставили койки резервные, да, так их никто не сокращал. Когда они понадобились, вот они, пожалуйста.
Инфекционные больницы, да.
Они занимались профилактикой. Угу. Да, то есть, потому что ведь лечебное профилактическое учреждение либо будет стремиться работать на поток пустой, там, в том числе, так сказать, ну, инициируя его искусственным образом, это совершенно спокойно можно сделать, да, там, вот, либо они будут заниматься своим делом, да, то есть человек стараться лечить глубоко, да, профилактировать его по каким-то направлениям. И именно вот этот оборот, он чем плох, да, потому что человека можно не долечить там и, так сказать, отправить его домой, да, потому что вот нужно койку заполнить. Там плевать на то, что он там повторно вернется с тем же самым диагнозом, да, так сказать, но самое главное вот в данный момент там получить отметку, что надо за это заплатить.
То есть не на результат, а на процесс.
Конечно, процесс. Вот, та же самая система образования, да, то есть вот стали думать о том, что вот давайте там наполняемостью класса регулировать уровень заработной платы,
да? Тогда в школе может быть 100 человек в классе, почему нет?
Понимаете, ну опять же, да, никто не подумал о том, что, может быть, это счастье для каких-то классов, да, где 15 человек, что там качество образования-то выше, именно вот из этого класса появятся гении в области той же самой информатики, в области инженерии, там, фундаментальной математики, физики и так далее.
Что это индивидуальный подход, а не поток.
Конечно, 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 понимаете? Поэтому вот я всегда за то, чтобы мы своим собственным умом думали, и любые реформы, которые реализуются в нашей стране, они учитывали нашу специфику. Это и география, это и культурный как бы код, да, это в том числе материальные возможности, да, и это и расселение, так сказать, ну, масса таких аспектов, которые, в принципе, мы с вами нигде в мире, в другой стране не найдем. Да? И вот исходя из этих особенностей, строили свою эффективную систему, а не пытались каждый раз повторять чужой опыт.
При том, что да, интересно, почему это, знаете, как у Гоголя получался иностранец Иван Федоров, который повесил себе табличку, и вроде как иностранец получается, потому что все иностранное классное, а все свое это ужасно.
Да.
А почему такое сделалось, не очень понятно. Давайте пару звонков примем. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей.
Да,
Алексеевич.
Пожалуйста.
Вот летом этого года президент России назвал 6 принципов, на основе которых будет развиваться Россия и наша экономика. Вы где-нибудь сейчас в стране и в экономике наблюдаете социальное воплощение 4-го принципа, а именно социальной справедливости? И вообще, что такое, на ваш взгляд, социальная справедливость применительно к нашей сегодняшней экономике? Где справедливость должна быть в экономике и фактически где ее сейчас нет?
Спасибо.
Во-первых, насущный вопрос. Социальной справедливости ищут уже давно.
Да, да? Что это
да.
такое?
Вот. Но социальная справедливость, она проявляется везде по-разному. Если вот возьмем с вами трудовые отношения, что такое социальная справедливость? Это значит, что человек должен получать заработную плату на достойном уровне, да, сообразно его личному вкладу в произведение какого-то продукта, либо услуги.
Так.
И, естественно, что мы можем называть социально несправедливым распределением, например, в системе трудовых отношений, когда мы видим, что работники, которые являются ключевыми специалистами, получают деньги небольшие, вот, угу. о чем Женя говорила, да, вот, а начальство там очень большие.
Ну,
вот,
да.
вот тут отсутствие социальной справедливости. Здесь, конечно, государство должно реализовывать этот принцип социальной справедливости, да, и, собственно говоря, устанавливать границы.
Угу.
Когда невозможно себе, любимому, написать ту заработную плату, да, которая ну, вот, тебя удовлетворит. Она никогда никак, ни одного руководителя не удовлетворит, какая бы высокая она ни была. Раз. Второе, это, если переносимся на более высокие сферы, это правильно, как бы, справедливое распределение общего произведенного богатства. Да? То есть, например, мы знаем, что есть доходы, которые формируются в результате эксплуатации наших природных ресурсов. И, естественно, мы должны задаться вопросом, как распределяется природная рента.
То есть, и вообще, существует ли она в принципе?
Ну, она существует, да, поскольку, например, налоговая политика государства как раз и изымает эту ренту природную у компаний, которые производят эти, добывают это сырье. Но вопрос, опять же, в распределении, куда? Вот. И социальный принцип, как бы принцип, да, справедливости предполагает, что мы эту ренту направляем в интересах граждан.
Вот сейчас 300 миллиардов заморожены.
Да. Вот. И тут мы как раз вернулись к этой теме, да. Как понимать и куда? Либо действительно заморозить, либо мы бы построили за этот период времени те же самые больницы, да, финансировали здравоохранение, школы.
Тогда мы говорим, идем еще дальше в основу, то есть государство не как мест, не как территория, где просто зарабатываются деньги и тратятся они исключительно за границей, потому что, не знаю, там чище, лучше и так далее, то сейчас, а это место, где зарабатываются деньги и развивается это же место, потому что, ну, сейчас ситуация возникла такая, что та страна отгораживается, экономические возможности продавать за границу становятся меньше, и, соответственно, ситуация сама вынуждает тех, кто добывает, тратить эти деньги и направлять их, и вынуждает тех, кто распределяет эти деньги, внутрь страны, поняв потенциал внутри государства. Ну, как-то мы к этому приходим, наверное, ну, да?
Безусловно, да. Вот, опять же, вот, когда касаемся социальной несправедливости, все люди отмечали, что, например, та же самая приватизация была проведена не социально несправедливо.
Так.
Да? То есть она, богатство достались тем людям, которые их не создавали. Но это отдельный вопрос, почему так произошло, да, и кто архитектор всей этой истории. Вот, но, тем не менее... Понятно, общество предъявляет сейчас спрос вот на эту социальную справедливость. Она говорит о том, что да, мы попали в сложную ситуацию, да, и, соответственно, государство должно в данном случае создавать условия...
Трансформироваться каким-то образом.
Да, да, создавать условия, чтобы мы воспринимали это государство как свое. Ведь надо не забывать о том, что человек защищает свой дом, потому что это его дом.
Понятно,
потому что в нем уютно, безопасно. да?
Тепло и сыто.
Тепло, ну, может быть, не очень сыто, но тем не менее тепло, и его там любят.
Угу.
Поэтому вот если есть ощущение у гражданина, что его государство любит, оно о нем заботится, безусловно, гражданин себя будет вести и по отношению к государству совершенно с другой точки зрения. Он будет воспринимать это государство как свое кровное,
угу,
и будет его защищать как свой дом. Поэтому вот пока государство не начнет реализовывать политику для граждан, я бы так вот сказал, приземленно, да, что государство — это твой дом. Да, угу. То есть вот не просто там абстрактные там госуслуги, понимаете, так сказать, а это твой дом. Да, это вот твоя кухня, твоя спальня, в конце концов, да.
Ну,
вот,
как это, принципе,
да, кабинет, понимаете, вот когда ты действительно везде желанен, да.
Да, и... но я понимаю вас, Александр Львович, но здесь большая проблема тоже политическая, как раз даже политологическая встает, потому что люди-то воспринимают государство как дом. А вот люди, которые, ну, на, например, среднем уровне должны принимать решения и ухаживать за этим домом, чинить его где-то, обустраивать, там немножечко по-другому, потому что это вот есть какой-то сарайчик, понимаете, но живу-то я вот там, где, соответственно, там озеро почище, потому что его другие люди сделали, и все, а я сам свое озеро почистить не могу.
Ну вот, а это как раз к вопросу о том, что вот те люди, которые должны это делать, да, они, угу, должны быть зависимы от тех людей, для кого они это делают.
Понятно.
Да? Вот, и если есть возможность, или она должна быть, да, так сказать, влиять на этих людей, то есть на их появление, да, в тех, uh-huh, местах обслуживания. Вот, и тогда, так сказать, вот мы и получим эту ситуацию, когда для всех этот дом будет единый, да, потому что, ну, просто вот, ну, запретили там счета иметь. Здорово, замечательно, да. Но это же многими будет восприниматься как временная история, да.
Ну, сказать, да.
Искать другие обходные маневры. Там же ведь логика-то не поменялась. В этом смысле слова. Понятно, поэтому нужны, так сказать, совершенно другие механизмы, которые бы позволяли все-таки
воспринимать Россию
как свое, не место, да, там, зарабатывание денег, да, угу, место постоянного жительства, как свой дом.
И это, чтобы это было не наказание родиной, вот,
конечно,
в чем дело.
Конечно.
Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета переправительства, доктор экономических наук. Спасибо, Александр Львович, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика, потом новости. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.